Друзья, добрый вечер. Мы с большим удовольствием приветствуем всех, кто в субботний вечер к нам присоединяется и смотрит нашу трансляцию, наш эфир, который сегодня проходит традиционно сразу на двух YouTube-каналах. Поэтому я приветствую всех, кто нас смотрит в эфире Фейгин Лайв. Естественно, отдельно я приветствую всех, кто к нам присоединяется в эфире YouTube-канала Курбанова Лайв. Спасибо, что нас выбираете и нам доверяете. Мы традиционно и подводим итоги этой недели. Ну и говорим, конечно же, о новых фактах и событиях, которые уже успели произойти к данному моменту. Не забывайте, друзья, о том, что нам невероятно нужно и важно ваша помощь и поддержка, поэтому оставляйте свои лайки, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайв, подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайв, ну и, естественно, все ваши комментарии, все ваше соучастие в наших эфирах, это тоже невероятно нам помогает. Ну и отдельный привет всем, кто нас смотрит на альтернативных наших трансляциях и в социальной сети X, и в телеграм-канале Марка Фейгина. Друзья, спасибо большое за то, что где бы вы ни были, в каких бы вы жизненных обстоятельствах ни оказывались, вы все равно вместе с нами. Ну и, естественно, сегодня без исключения этот час мы проведем в компании самого Марка Фейгина. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать, Алена. Рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X в аккаунтах, сети X в аккаунте Фейгин Лайф, где идет прямая трансляция, и телеграм-канал Фейгин Лайф. Да, всех рад приветствовать.
Мы с вами имели возможность в прошлую нашу программу с вами проанализировать саммит НАТО, который был достаточно успешный. И сейчас еще есть чуть-чуть, немножко хороших новостей, где мы тоже должны с вами разобраться, насколько мы им верим и доверяем, насколько они будут действительно имплементированы, то есть будет ли само решение. Потому что одно дело говорить и заявлять, другое дело все-таки проголосовать. Значит, наш любимый представитель республиканской партии Линдси Грэм, большой друг Украины, значит, заявил о том, что Белый дом согласился поддержать законопроект об адских санкциях против России. Значит, кто внимательно смотрит наши эфиры, тот помнит, что, ну, прям в 25-м году, в прошлом, мы очень много об этом говорили, на старте 26-го еще успели, ну, и, конечно же, вместе со всеми потом этот законопроект похоронили, потому что у него так и не было никакого будущего, по всему было очевидно, что Дональд Трамп его спускает на тормозах и не хочет никаких санкций. Значит, сам Линдси Грэм в очередной раз приехал в Украину, любит он здесь у нас бывать. Наверное, мне кажется, Марк, вы могли бы с ним посоревноваться по количеству. И вы часто бываете, и Линдси Грэм, в общем-то, тоже. Сегодня побывал еще и на производстве дронов, ну и вот, в общем-то, заявил о том, что вот эти дополнительные инструменты для содействия прекращению войны находятся сейчас в руках и, в общем-то, должны быть активизированы. Я напомню, что самое главное, на что так и не накладываются санкции, это все-таки теневой танкерный флот. Сейчас с ним очень активно силы беспилотных систем борются, мы видим, как каждый день ликвидируется какой-то танкер, вот это действительно сила, это действительно помощь, это то, что имеет влияние. Все-таки санкции, о которых мы ранее говорили, ну, как-то, в общем, сложно себе представить, как они будут воздействовать на Россию. Но некий символизм все равно действительно очень важен. Так вот, я актуализирую этот вопрос. Насколько вы считаете, Марк, что сейчас настал тот момент, когда уже будут не просто заявления Линдси Грэма, а когда действительно Белый дом даст, в общем-то, сигнал «голосуйте»?
Вот вы понимаете, какая история с Линдси Грэмом? Он сам-то искренне, безусловно, Украину поддерживает. И Путин ненавидит, я точно могу об этом сказать. Я с ним не встречался в свое время, да, я дважды встречался с Маккейном, я с сенатором Викером встречался, с сенатором Джонсом. Это все республиканцы, очень дельные люди. Ну, царство небесное, так сказать, Джон Маккейн, он дружил с Линдси Грэмом. Они просто кенты были. Вот, ну, там, не знаю, пили вместе там и так далее. То есть это просто близкие были друзья, сенаторы Линдси Грэм и Джон Маккейн. И он мне говорил о том, что он Путина просто физически ненавидит. Вот он его ненавидит. Они все ненавидели. Ну, равно как и я, поэтому нам легко было...
Простите, а за что Маккейн его ненавидел? Была кого? Мотивация? Путина.
А Путина?
Да. Но он как-то это объяснил?
Вы знаете, Джон Маккейн... Ну, во-первых, он ненавидел его за то, что он убил Немцова. Раз. Хотя причин миллиард, но он мне всегда говорил, что, значит, на обе встречи, может быть, он уже заговаривался, прям зрак был, он говорил, вот я вот на твоем месте, когда сидел Борис Немцов, я ему тоже говорил, будь осторожен, не дай Путину удовольствие тебя убить. Видишь, а его убили, и поэтому ты вот тоже должен помнить о том, что, значит, тебя могут угрохать. Я в тот момент был первым, когда раз приехал адвокатом Савченко. А шумное дело было. Он даже письмо написал Савченко. Ну, такое было. Заявление сделал сенатор Маккейн. А второй раз это было уже за полгода до смерти сенатора Маккейна. Он уже так, видно, уже не очень держался, так сказать, видно, уставал сильно. Вот. И это было уже, я, по-моему, Сущенко защищал. Я боюсь соврать. Да, 17-й год, видимо, Сущенко. Вот. Но он Путина ненавидел. Вы знаете, у него долгая история ненависти. Он сын контр-адмирала. Это люди такого, знаете, помола совсем редкостного. Да? То есть это такие матерые антикоммунисты, что уже не могло не вызывать уважения. Они ненавидели все это свинство, значит, еще с тех лет, когда это было, ну, в мейнстриме, скажем так, противостояние, холодная война и так далее. Ну и что говорить, он во Вьетнаме воевал? С кем он воевал? Сбили-то его советы, его же не вьетнамцы сбили. За что ему любить коммунистов был, конми всех этих вьетконговцев? Ну и, разумеется, ГБ, как часть этой всей системы несвободы, для него олицетворением Путин был. Но в нем был, понимаете, это был очень высокоидейный человек. Очень высокоидейный. Если он и ненавидел Путина, то из самых высших соображений, понимаете? То есть это убежденный был антикоммунист, сторонник свободного мира, готовый воевать за свободный мир и призывал именно воздействием силы уничтожать несвободу, что всегда импонировало, да? То есть убивать коммунистов, вот когда они, значит, душили, травили и так далее. И поэтому Путин для него олицетворение этого всего зла был, понимаете? Олицетворение – это старого призыва сенатора, понимаете? Линдсегрэм тоже, ну, он возраст человек. Вот, но я к чему это говорю? Что он вот идейный тоже, в принципе, человек, но трампист. Кстати, Маккейн был противником Трампа. И Трамп его ненавидел, равно как и он Трампа. Ну, факт. Его критиковали страшно трамписты. Ну, в общем, на первом сроке Трампа, в общем, такое было. Трамп победил в 16-м году. Маккейн был еще жив. Он до этого его сильно критиковал. Ну, очень целая история. А Линдси Грэм его противоположность. Он такой эпигон Трампа. Ну, неважно. Я не берусь судить о причинах, почему это. Ну, вот играет он с ним там в гольф. Он его, значит, боготворит, возможно. Там. Ну, неважно. Может, расчет какой-то. Я не берусь судить. Это не моя задача. И вот совместить это вот как бы любовь к Трампу и ненависть к Путину и одновременно идейность по части борьбы с несвободой очень-очень сложно. И когда Линдси Грэм делает смелое заявление, как это было в прошлом году относительно вторичных санкций, он еще делал заявление о том, что на каком-то этапе осенью о том, что Россию внесут в список стран-террористов-спонсоров, этого тоже не произошло. Он тоже иногда делал отсылки к Белому дому и к Трампу. Что Трамп вот и так далее. А сейчас другой аргумент прозвучал. Если вы заметили при визите в Киев, он сказал, Трамп любит победителей, сказал Линдси Грэм. А раз Украина победитель, значит, надо поддерживать, кто побеждает. Понимаете? А не того, кто проигрывает.
Ну, то правильно, это тоже что сказал и Кит Келлок.
Да, да, но Линдси Грэм это тоже сказал. Поэтому в этом есть, возможно, какая-то, наверное, отгадка всей этой истории. Почему мы так осторожны? Потому что этот просто изможденный, измученный этот проект о вторичных санкциях, ну, грубо говоря, ну, уже примите, наконец. Хватит себя и других мучить. Понимаете, свою задницу не надо мучить. Примите и дальше посмотрите, что будет. Игра с ним и вокруг него этого проекта, она бессмысленная. Вы что-то сделаете, чтобы каким-то образом хотя бы отрефлексировать эту историю. Разговаривать, вот-вот будет, вот как хорошо. Ну, это как вот ходить за девушкой и постоянно рассказывать о перспективе хорошего с ней секса. Понимаете? Ну, она как бы скажет, ну, хорошо раз, хорошо два, а потом скажет, нет, ты знаешь, как-то это все. Ну, я понимаю, утрирую, но тем не менее. Ну, невозможно уже слушать, как они обещают, обещают, обещают. Возможно, возможно, вероятно, в этот раз шансов больше. Почему? Саммит НАТО дает некоторые для этого предпосылки. Потому что Трамп там повел себя по-другому. Совсем не так, как у вас нет карт на руках и так далее. Нет, было все по-другому, мы это уже обсуждали. И появляется некоторый шанс на то, что действительно те решения, которые они анонсируют, это примут. Хотя мы ждем, что хотя бы уже отмените по истечению месяца вот это послабление на морскую нефть российскую. Санкции, которые пауза включена, которые 21 ноября прошлого года были введены в отношении российских компаний, в том числе и нефтяных. Ну вот, если помнит, кто Роснефть и Лукойл попали под 21 ноября санкции. Я уж не говорю про то, что вторичные санкции, не говорю уже про какие-то еще вещи, которые были бы более чем логичны и последовательны в настоящий момент. Ну, как бы падающие толкни, как сказал Заратустра и Ницше. Понимаете? Толкните уже, пените в эту пропасть Москву вместе с Путиным. Пените уже. Для этого не так уж, много, но у вас это есть. Дайте уже это, наконец. Я к чему весь этот мой монолог? Хватит уже рассказывать о перспективе. Вы сделайте, а потом уже наслаждайтесь. Чего вы все анонсируете? Все понимают. Все понимают, что это надо. Что если вы уже решили мир через силу добиваться, как сказал на саммите НАТО Рубио, он же сказал, что удары вглубь территории России способствуют достижению мира. Ну, наконец-то. Мы в этих эфирах, я понимаю, они и плевать на нас хотели, но, послушайте, это же так очевидно. Мы постоянно об этом говорим. Мир через силу. Вы сами об этом говорили. 20 января, когда Трамп в прошлом году заходил на должность президента и инаугурировался. Ну как так-то? Ну что, надо было полтора года ждать для того, чтобы убедиться в этом? Ну просто я к тому, что слова хорошо, но все-таки лучше делами. Знаете, лучше деньгами. Любовь замечательна, но лучше деньгами. То есть вы уже наконец что-то сделаете. Поэтому сейчас, я повторяю, перспективы лучше. Но, честно говоря, я не удивлюсь, если произойдет что-то, что опять включит паузу. Я хотел, но я подумаю, как это Трамп любит. Говорит, я вот вчера хотел, все мосты и все электростанции, но сегодня, наверное, не буду. Понимаете, я понимаю, что ему надо приехать в Киев и что-то сказать, чтобы это не выглядело совсем уже. Ну, что ты приехал-то? Он даже был момент, когда он и Зеленского критиковал, тоже не от души. А от того, что, Трамп критикует, и я буду. А правда, она не там. Жизнь-то показала, что, как не относиться к Зеленскому, есть, наверное, его сторонники, симпатизанты, не симпатизанты, а что же Зеленский? Ничего нового-то не делал и не сказал. Он что делал раньше, что делает и теперь. Не соглашается ни на какие уступки территориальные, как минимум потому, что они не ведут к миру. Как минимум потому, что. А как максимум, с какого хера вообще говоря? Вот. А в остальном, дайте больше оружия, дайте правильного оружия, помогите, и вы увидите очертания мира. Ну да, так и есть. По-другому же уже попробовали. И уговаривать. Ой, и сладенький ты, и гладенький. Дай мы тебя расцелуем. Дай мы тебе пощекотим щеточкой усов в жопу. Чего только не делали с этим Путиным. Хоть чего-нибудь добились? Ничего не добились. Поэтому давайте подождем, когда господин Грэм, сейчас у них каникулы начинаются, все-таки вернется. Мы хотим понять, когда вы собираетесь вводить эти резолюции, санкции. Да? Надо принимать это быстро. Болтается этот законопроект давно. Тогда и можно будет что-то говорить. Мы очень осторожно стали. Вот. Мы сейчас с авансами, хоть мы продолжаем их выдавать, но гораздо реже, понимаете, и под хорошие гарантии. Теперь уже не так, как раньше, что давай-давай. Вот я бы так охарактеризовал это.
Знаете, кажется, что в свете выборов, которые состоятся в ноябре в Соединенных Штатах Америки, ясно, что это все же делается не... Инстаграм нас поддерживает, но тем не менее, вы абсолютно правы, когда вспоминаете конъюнктуру, вот она была там в овальном кабинете, тогда надо было оттоптаться по президенту, там сейчас нужно любить больше Украину. И мне кажется, что у нас сейчас такой этап, не знаю, что будет после ноября, что нужно нагребать по максимуму. Вот все, что они предлагают, все, что они обещают, все, что они говорят, вот прям брать за горло, за каждое слово, да. И это, естественно, требовать и получать. Значит, на фоне всех заявлений, которые мы с вами услышали на саммите НАТО, что сейчас заявляют представители Дональда Трампа и не только, я напомню, что так и не состоялся официальный открытый телефонный звонок Путина и Трампа. Песков снова комментировал, говорит, нет, знаете, снова не позвонили, снова нет. Ночуем, днюем у телефонной трубочки, никто не звонит. Но отправлять месседжи можно по-разному, в частности, через вопросы, через западные СМИ. Поэтому Reuters нам выдает вот что. Путин усилит войну в Украине, несмотря на мирные усилия Трампа. Два собеседника, пожелавшие остаться анонимными, заявили, что Путин, вероятно, обострит продолжающийся уже пятый год конфликт. Один из них, источник, регулярно встречающийся с президентом, назвала высокой вероятностью эскалацию в ближайшие месяцы. Удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам и портам укрепили решительность Путина продолжать войну. Значит, как это выглядит со стороны Киева? Ну, на сегодняшний день к нам прилетает баллистика уже даже без оповещения. Настолько близко они передвинули установки, молниеносные прилеты. И, конечно же, баллистическая угроза остается, хотя очень хочется верить, что в ближайшее время все-таки ракеты к «Патриот» будут. Наступление, не наступление, но оно, в принципе, не заканчивается. Да, украинские военные всегда говорят, вы какие-то странные, когда говорите о новом наступлении. Может быть, другой виток, может быть, чуть-чуть иное направление, но в целом российская армия с 23 года находится в непрекращающемся наступлении. Мобилизация, которая может усилиться, но в целом она идет и так в России, там набирают контрактников и не только. Как вам кажется, а что стоит за этим вбросом про эскалацию? Что еще не кинули, не использовали, не ударили? Посмотрите, что происходит в очередной раз с Сумами, где бьют кабами по гражданским, где происходит бесконечный террор людей без оружия. На что способен еще Путин? Ну, мы вроде как все это видели, но это так или иначе, даже смерти украинцев ему желаемая победа не приносит.
Я все-таки думаю, все крутится вокруг вопроса мобилизации, потому что она приобрела какое-то такое сакральное значение, что вот русских много, их не жалко, вот он все-таки пойдет на то, что вкинет это мясо, и оно почему-то должно принести, ну, практически одномоментный результат. То есть этому придается какое-то такое мистическое, почти магическое значение, что биомасса на фронте, она автоматически конвертируется в успех в части новых территориальных оккупаций. Вот время идет, а мы как-то все больше со скепсисом на это взираем. Раньше, да, это пугать могло, ну или отрезвлять, или внушать то, что это действительно может изменить ситуацию на фронте, интенсифицировать российское наступление, потому что сейчас оно не интенсивное. Сейчас они даже и 100 километров квадратных за месяц не делают. Это гораздо меньшая цифра, намного меньше, несмотря на все бравурные реляции. Я думаю, что здесь еще имеется элемент некой манипуляции. То есть вот эти лица, если они реальны, а мы, ну как, ну мы доверяем априори серьезным информационным агентствам, по-видимому, это лица из администрации президента, как я понимаю, обычно всегда так происходит. Возможно, они специально нагоняют жути, этой, понимаете, что Путин прям так готов эскалировать. На самом деле у него нет возможности. Кроме мобилизации, ну, атомное оружие, мы это не обсуждаем, потому что, ну, это вообще, это как бы запредельно другая история, она абсолютно не относится к параметрам обсуждения в рамках идущего там наступления, в рамках их планов и так далее. То есть можно вообще отступать и применить ядерное оружие, условно. Ты что хочешь этим, так сказать? Остановить удары дронов украинских? Там ракет «Фламинго» и в перспективе ракет баллистических? Ну вот что ты хочешь этим от народа? А вот мобилизация – это действительно тот такая на весах гирька, которую вроде как вот, ну да-да, мы вот напрягаем, жопа надрывается, но мы не можем. Вот кроме Константиновки, за которую бои идут, и понятно, что она еще не взята, но тем не менее бои в ней идут, и вот типа мы надорвем пупок, и вот кинем еще 300 тысяч или там 400, сгустим фронт, линию, и возьмем там, не знаю, Дружковку еще возьмем. Могут они это в результате мобилизации сделать? Ну, теоретически, конечно, могут. Выслать трупами все? Ну, да. Опять же, не факт, но может такое быть? Ну, может. А что это решает с точки зрения войны? Он хочет интенсифицировать войну. Он что, вкинет их в Киев? Это что, Киев возьмут, что ли? Нет. То есть цена-то вопроса какая? Взять помимо Константина, ну, Дружков, ну, может, Краматорск. Ну, или Славянск. Ну, то есть это тот максимум, который может себе в 2026 году позволить Путин, надрывая последние силы путем мобилизации, каких-то интенсификаций наступления. Вот все, что он может добиться. А победить Украину он может в 2026 году? А как он это сделает? Ну, просто хочется понять, какое чудо оружия, какие перемены должны произойти, которые вот в одномоментно приведут к победе Москвы, ну, въезжают в Киев. Они скажут, вы манипулируете, вы вот пытаетесь, значит, интерпретировать по-своему понимание победы. А вот если типа возьмут Донецкую область, все посыпется. Так сказать, уже мотивации политической, моральной и так далее у Украины не будет. Ну, во-первых, еще посмотрим, кого и чего они возьмут. А во-вторых, Ну, это с чего бы? Вы воюете 4,5 года на 5-м году, вдруг ни с того ни с сего эта мотивация у украинцев изменится. Ну, то есть она куда улетучится? Они откажутся защищать собственный дом, что ли? А до этого что они этого не делали? Ну, было бы логично раньше бы сдаться. Поэтому, понимаете, когда нагнетается это все, вот, ой, Путин страшно собирается идентифицировать, ну, то есть взять Константиновку окончательно. Ну, как он обещал, как хотел. Что, и все? И больше ничего? Конец? Ну, или что? Под вот этой интенсификацией действий Путина предполагается что? Я отвечаю вот на ваш вопрос, что это взять Константиновку, ну, может быть, еще какой-то населенный пункт в Донецкой области. Ну, хорошо, малую Токмачку взять Запорожье. Возьми уже эту Токмачку. Ну, сколько можно уже мусолить? И что, и победа, и все, и воткнул флаг в жопу, и бегаешь по полю, кричишь, я всех победил, что ли? Что ты делаешь? Вы понимаете, насколько у людей иррационально, ну, потерялся смысл всего этого? Когда я вот смотрю, хорошо, ладно, я смотрю, показывают каких-то, значит, как писал Джонатан Свифт, если кто читал, Еху. Унглыки там были, и Еху. И вот показывают каких-то Еху на улицах Москвы. Какая-то баба с бородавкой, блядь, такое. Хочет молотком прям по морде дать. Ну, это же вообще ужас вообще. Вы видели эту сотую или нет? Ту московскую.
Соцопрос.
Ну, это фокус-группы. Там, хер пойми. И вот она говорит, оказывается, это в Приднестровье война идет. Что скоро мы победим, нам Министерство обороны. Думаю, до какой же степени народ вообще дошел до ручки вообще.
Подождите, секундочку, так, а разве у этого нет объяснения и оправдания? Но эта женщина с бородавкой нас с вами сейчас не смотрит. Она смотрит Соловьева и Первый канал. Ну, условно, это же собирательный образ москвича или россиянина, который оторван от
реальности. Понятно, расхожий, я согласен.
О, ну так вот ей сказали, а еще нас бабками обсудила на лавке, и все.
Ну, вот. Ну, то есть степень... Ну, это уже конченый троглодит, понимаете? Ну, как бы вот я не понимаю. То есть они настолько лоботомиями проведена, через жопу, по-видимому, да, прям вот до самого... Вытащили мозг через жопу и обратно вставили. Там уж я не знаю, искусственный интеллект или что. Ну, просто человек, средний русский обыватель, он дошел до ручки. Он дошел... И он верит, что вот он... Ну, да, Министерство обороны обещал победить. Блядь, ты дура, нет, ты... Куда, чего? Война 5-й год идет. Куда победить? В какое место победить? То есть, по сути, я пытаюсь сказать, что Путин хочет воздействовать, продолжать именно на них, сообщая победно о каких-то там новостях по поводу того, что взяли село очередное. Ура, ура, ура! Вот все. То есть, ему надо перед ними оправдаться. Перед украинцами, ну, как бы все видят, Запад все понимает. Ему перед своими надо оправдаться, чтобы они его не разорвали на части. Зачем и почему? Процесс там какой-то идет, эрозии. И вот не случайно этот Мельниченко выступил в «Экономист». Он какой-то идет, но он не очевидный. Он где-то подспудный, он где-то тестируется, понимаете? Но он идет, этот процесс. Приведет ли он к какому-то там социальному взрыву, переменам наверху и так далее, это... Вообще непонятно. Это вообще ответа невозможно дать определенного. Ну, потому что если говорят о бунте снизу, то когда я вижу вот таких, я понимаю, эти не будут, им нечего бунтовать. Это Еху. Ну, как бы, потом опять скажут, вы русофобы. Как русофобы? Их убивают, их долбят, значит, прилеты, у них бензина нет, они радуются. Ну, как бы, продолжают ощущать, что все правильно идет, все нормально. А что мы на них тогда полагаемся? Что на народ-то полагаться, что он же не осознает себя. Они себя не осознают. В каком они положении и так далее. Это как больной, у которого, знаете, бывает 4-я стадия рака. Вот он лежит, а потом говорит, да ладно, на самом деле это все какие-то снимки, врачи что-то несут. Я пошел домой. Есть такое ощущение. Ну, это стадия отрицания, так сказать, известно, да? Отрицание. Вот он идет, и как бы и хорошо ему, и он в течение суток. На следующий там приезжает морфин колет, когда он зогнутый уже весь. Ну, как бы вот такое ощущение, что они в стадии отрицания. Все огромные этой массы населения, народонаселения. Нет, нет, Мы, это бензин нет из-за евреев, это, как это, мы побеждаем, ура, ура, и все. Ну, то есть, а с такими людьми? Путину легко им продавать это. Ну, ему легко продавать, он сейчас выйдет, скажет, победу, ура, вперед. Поэтому все, что говорится, все, что вот передается по западным СМИ в качестве то инсайда, то какого-то источника, но это передает настроение о том, что объективированная масса, вот на нее, которая воздействует, чтобы она себя чувствовала более спокойно, выразимся так, это как бы ей продают, и она это покупает. Народ это покупает. Но я другого объяснения не нахожу.
Я, кстати, напомню, что согласно опросам, как раз и мобилизацию как явление поддерживают, как правило, те, кого она не касается.
Не коснется совершенно.
Мы вспомнили, да, там, ну, про условных маргиналов или какую-то бабку. Да. Это же я люблю электорат, который, конечно же, за там, победу до условного конца. И если на фронт отправятся чужие сыновья или внуки, они не против, они поддерживают, в общем, все это, потому что они сами там не окажутся. Но тут как раз интересная история. Вы сказали, что ожидать восстания снизов не имеет смысла. Мы-то об этом знаем уже наверняка с 22-го года, когда мы стучались в эти двери, глухо они отвечают. Но президент Зеленский сказал интересную вещь, что Украина имеет поддержку среди окружения Путина. Mm-hmm. Значит, вы вспомнили про интервью в The Economist, которое действительно наделало большого шороху. Это такой достаточно богатый олигарх из окружения Путина, который пообщался с западной прессой. Ну и вот тут президент, который заявляет о том, что есть поддержка. Там понимают, что происходит. Сегодня есть новые результаты наших сил обороны в дальнобойных санкциях против России, бензиновый кризис, бла-бла-бла. Путин, Россия усугубляется. Кризис в России усугубляется вполне справедливо в ответ на нежелание Путина заканчивать войну. И есть поддержка не только среди партнеров в мире, но и среди окружения Путина относительно мира. Там понимают, что происходит и что у мира нет альтернативы. Я напоминаю всегда справедливости ради нашим зрителям, что президент Зеленский, естественно, обладает информацией, которую мы с Марком Фейгиным не знаем. Разведка шуршит просто, что дурная, доставая, естественно, эксклюзив, естественно, важные сведения из-за поребрика, не без этого. Но это совершенно не означает, что, может быть, там президент что-то от себя и придумывает. Может быть, там условный приезд того же Абрамовича ему о чем-то говорит. Вы допускаете действительно факт того, что окружение Путина, какие-то люди, да, могут действительно выступать против войны и, самое главное, и что с того, имеет ли это возмущение или несогласие, какое-то влияние? Пускай не на данный момент, пускай, ну, скажем, что оно будет накапливаться, и в какой-то момент они смогут воспользоваться своей силой.
Смотрите, я думаю, какая-то часть, ну, прежде всего, олигархия, возможно, бюрократия, в ощущении, а это как, все побежали, я побежал. Там очень сильны вот эти... настроение, что Петро, куда Илья, туда и я, как у Бунина. Знаете, в «Окаянных днях». Там вот есть вот эта вот не коммунитарность, а именно стадность такая. Она, кстати, касается и простых, и сложных. Разницы никакой. Вот когда вокруг все говорят, ну, это благодаря, может быть, информации, но, правда, есть реальность, что Москва проигрывает, то люди, которые вот с тетимити вот это вот, да, и с интересами, которые хотят явно с Путиным это, вместе шли, вместе и висеть, как мы повторим за Геббельсом, да? Они висеть вообще не хотят. Ну и нахер. И я не исключаю, что какие-то опосредованные переговоры, возможно, через спецслужбы идут. Вы там меня как бы не сверлите. Я вот как бы, вы поймите, я ж денежки, я про деньги. Мне вообще как бы, я не с Путиным, мне как бы это все вообще не надо. Я хорошо жил, я питался, у меня была жена, вторая жена, любовница, ну, пару любовников, так сказать, денежки, там я клубы имел. Это. Мне это все не надо. Причем он не врет, он искренне говорит, мне это вообще нахер не надо. Он действительно хочет... значит, эксплуатировать население российское, зарабатывать деньги, тратить их на Западе, вообще жить в свое удовольствие, получая гедонистические, значит, все эти удовольствия там, по списку. Да? Ему это реально не надо. И сейчас, когда стало понятно, что Путин точно не выигрывает, проигрывает или нет, мы можем бесконечно дискутировать, кричать, драться, там, неважно. в любую дискуссию вступить. Самым, так сказать, заскорузлым русским обывателем. Он будет доказывать одно. Но он не выигрывает, это уже очевидно. Потому что так не выигрывают, понимаете? Так не, такой ценой, не, такими сроками уже выиграть нельзя. То, что не пошло, уже не пойдет. Если не удалось тебе победить сразу, ничего не будет. Ничего не будет. И вот это внутреннее эмоциональное ощущение, оно уже есть. Оно есть. Ну а нахрена Мельнику выходить в экономист и это говорить? Что, в Кремле, что ли, не прочитать? А у него предприятие, у него в ту, что ли, попал в его предприятие, Азот или что там, что они там производят, я не слежу. Ну, конечно, очко-то пульсирует, ободок шипит. Ну, а как сказать, а если вдруг вот так вот, и я там санкции, то и все, и что я буду делать, и как я буду жить? И куда мне, с Путиным, что ли? Куда? В Гаагу? Куда? Зачем мне это надо? А я потом всегда буду говорить, послушайте, не надо мне разговаривать. Вот, в «Экономист». Вы читали «Экономист»? Нет, мы не читали. Нет, вы читайте «Экономист». Я там все сказал. Я все там сказал. Так же, как Фридман будет говорить, когда он в первый день войны сказал, что он как бы войну не поддерживает. Был такой, мельком он шепнул, потом не помогло ему это. Но будет он и к этому апеллировать. Кто-то будет говорить, а я черный квадратик в Инстаграме разместил. Такие тоже были. Еще... То есть надо за что-то зацепиться, чтобы потом можно было... Посредством этого получить какую-то индульгенцию, какое-то прощение. Ну, заплатишь в кассу и, ладно, свободен. Он, конечно, чем-то рискует, потому что в Кремле это прочитают, спросят, а зачем ты это делаешь? Ну, я, вы поймите, он там начнет оправдываться, но все равно эрозия определенная есть. Вот некоторые мне говорят, а вот может это тест, его первым пустили, Мельника? Ну, что-то у него десятки миллиардов долларов, он в списке Forbes, все такое, один из богатейших людей в России. Посмотреть, какая будет реакция из Кремля, а? То есть его туда же к Машковичу бросят в Русагра, хотя он назад, уже оттуда, наверное, видно, с Запада не вернется обратно в Москву. Ну, неважно, это другой вопрос. Или же посмотреть другим олигархам еще дополнительно, а можно ли от Запада получить преференцию за это? Москва-то понятно, обидится, не обидится там Путин. А Запад оценит, не оценит? То есть скажешь, ну, молодец, а ты похлопай, ну, ах ты, развозчок, скотинка такая. Ты что же вы? Ты молчал 4,5 года, молчал. А хер ли ты молчал 4,5 года? То есть, что можно за это получить? В этом смысле тест есть. Посмотреть надо за реакцией. Ну, там следующее, ты давай на ВСУ денег отправь, чтобы быстрее победить, чтобы война быстрее закончилась. Ну, логично. И, возможно, Зеленский-то так и говорит. Так ты, милок, это, ты, вон, видишь, вон, надо оплатить тут контракты, ракеты, тут нам... Ты это, давай, действуй. И я не исключаю, что какая-то публика, сильно опосредованная, через краями там где-то, она какие-то контракты оплачивает для Украины. Ну, я не исключаю этого. Что-то жертвует, ну, как бы отслюнявливает. Я не исключаю. Но эти люди же замазываются тем самым, понимаете? Ну, замазываются. Ты замазан уже? Как ты будешь? А вот. Потому что потом где-то достану, скажу, а он, знаете, нам на ВСУ жертву. Ну, как бы увязка готова, все птички пропасть. Нечего, значит, полубеременным быть. Ты либо-либо. Ну, нельзя зигзагами мотаться. Очень хочется, конечно, но так нельзя. Ты давай уже по полной проставляйся. А как по-другому? Вот сейчас Мельниченко должен денег дать. А как он хочет? Нет, я просто сказал, но я ничего не дам. Нет, так не получится. Будь любезен, оплати, он что там, Firepoint, там что-то, запчасти, заводы, ракеты. Ну а как? Чтобы у Украины заводы появились ракеты. А что здесь такого? Чтобы война быстрее закончилась, а не для того, чтобы кто-то там чего-то. Да или нет? Так да или нет? Или опять в глухую несознанку уйдешь? Ну тогда чего стоит твое заявление? У Зеленского, я думаю, на столе лежит какой-то набор подобных персонажей. Я не знаю, какой. Но допускаю, что это именно так, понимая их психологию. Что они хотят в первые месяцы войны, я вам хочу сказать, и, может быть, в первый год, 22-й, к Зеленскому очень много ломилось деятелей там разных, которые попадали под санкции, которые как-то с ним были знакомы по российской жизни. Ну, имеется в виду по его кинопродюсерству, кино. Я знаю, даже Собчак ломился туда. Ну, масса людей. Они пытались как-то чего-то, кто-то хитрил, кто-то напрямую как бы искренне, но они пытались. Ой, меня там санкции, мне этим больно, больно. Вот. Я точно знаю, что он как бы не реагирует. То есть он индифферентен. А вот. Но ситуация-то ухудшилась, ситуация изменилась. Попасть под раздачу-то как-то, ну, сами понимаете, Собчакам-то, который прям напрямую указания выполняет администрация президента. Так что, да, масштаб здесь, конечно, больше. Понятно, речь идет о олигархии, бюрократии, возможно, каком-нибудь силовом блоке. Наверняка что-то да и есть. Вот исходя из этих мотиваций, а не потому, что они так любят свободный мир, сторонники Украины и сами, так сказать, достали какие-то пыльные документы, что у них, оказывается, там украинцы есть в роду. Нет, не поэтому.
Украинские журналисты, и не только украинские, кстати, очень много раз за время войны показывали, что и у олигархов, и у российских чиновников дети, любовницы, собаки живут на Западе. И меня это все так умиляет, потому что, ну, мы же услышали, значит, там различные заявления и от Пескова, и не только, что это же война как раз с Западом, а не с Украиной. Да, подождите, да. На ваши деньги, на ваши налоги, которые вы там платите, получается, что точно так же спонсируют вооруженные силы Украины, и всех все устраивает. Значит, ты очень хочешь отстоять некий суверенитет России, но при этом, чтобы дети жили не в Твери, не в Суздале, не в Ростове-на-Дону, не в Магадане, а где-нибудь, значит, там, на Лазурном побережье или в Италии. Удивительное, конечно, лицемерие. В контексте эскалации, о которой мы с вами говорили, естественно, да, вы говорите, что там представить себе там применение ядерного оружия там не имеет смысла, это там немножко более сложная ситуация. Но этот вопрос так или иначе не только в наших программах, но, естественно, он поднимается и в наивысших политических кабинетах, понимая, что, ну, вот Путин создал такое восприятие, что в крайний момент, вот когда все будет очень плохо, он обязательно применит. Тем не менее, президент Зеленский заявил, что Китай потребовал от России не применять ядерное оружие в войне с Украиной. Президент ссылается на информацию западных лидеров, мол, вот, в общем-то, Китай поставил очень жестко этот вопрос и что-то там потребовал от Кремля. С другой стороны, у нас есть заявление и от инсайдера, и Дершпигеля, что Китай предлагает России испытывать в Украине новые дроны, системы противовоздушной обороны, искусственный интеллект для военных и не только. То есть Китай остается очень важной составляющей, к сожалению, нашей войны, выступая на стороне Российской Федерации. С другой стороны, все всегда делают отсылку, что вот Китай категорически против, Китай не потерпит. А что Китай не потерпит? Что такое ядерное оружие? Это хаос, это абсолютный окончательный разлом старых каких-то правил, ведение войны, большой политики, геополитики. Но кто сказал, что Китай в этом не заинтересован? Одним словом, как бы вы сейчас охарактеризовали позицию Пекина, что допускаете? И вот в частности, мы же помним, что украинский фронт, украинская война, к сожалению, это стал полигоном для тестирования западного оружия. Но очевидно, что Китай тоже хочет знать, а на что способно его вооружение. Только там он всегда был осторожен и боялся нарваться на санкции. Поменялось ли что-то в этом вопросе?
Что касается ядерного оружия, совершенно очевидно. Мы много раз об этом говорили. Китай не хочет применения ядерного оружия, поскольку это будет спусковым крючком к отмене конвенции о нераспространении ядерного оружия. Все, с этого момента, раз так можно, да еще и применять в неядерной стране ядерное оружие, ну окей, тогда и Тайвань скажет, а у нас тоже есть бомба. Отлично, можете нападать, Шанхай не будет, Пекин не будет. Япония объявит, ну, слушайте, ну, раз такая пьянка пошла, что ж, режь последний огурец, мы тоже отказываемся в Конституции от положения о том, что мы не ядерная держава и никогда не будем обладать ядерным оружием. Южная Корея скажет, ну, вы извините, конечно, мы долго держались, вот, в Юго-Восточной Азии, тут у нас противник Северной Кореи, там психненормальный колобок вот этот, ну, как бы, идите вы нахер, мы тоже хотим ядерное оружие. Австралия захочет ядерное оружие. Ну и так далее, пошло-поехало, поди его останови. И все, монополия Китая в Юго-Восточной Азии, мы даже не говорим шире. Все, кончено. Ну, а ты больше кому, что ты там пружинишь-то? Китай, Китай. У нас тут тоже мы можем. Тут раз, херак, и нет ваших 1,5 миллиардов. Зачем это Китай нужно? Вот для чего? Они не воюют ни с кем. А представляете, где-то там в Европе такое творится, а воздействие в Азии. Зачем это им? И в Китае это вообще не надо. Китай торговать, а воевать, нахрена ему воевать? Всех целей Китая, которые ставят, он не военным путем добивается. Через инвестиции, через кражу технологий, через собственное присутствие экономическое, геостратегическое, геоэкономическое присутствие. А что даст Китаю война? Ну, что она ему даст? Ничего. Проблем в экономике, противоречия, которые сдавлены благополучием относительным, пусть относительным, они сразу выйдут наружу. Китай чемпион по гражданским войнам. Зачем ему провоцировать какие-то внутренние конфликты между богатым прибрежными кантонами и срединным Китаем? Не надо ему ничего этого. Единственное, что его интересует, это да, Тайвань и чисто добровольно, если Москва начнет разваливаться, а я считаю, что она уже обречена на развал, то да, Забайкалье, Дальний Восток, Восточная Сибирь очень Китай интересует. До линии вечной мерзлоты. До линии вечной мерзлоты, ну, Китай это интересно. Там полезные ископаемые, там можно жить, там лес, там птички поют. Воды много, кстати, чистой. Ну, а что? Полиметаллические руды, нефтя, там газик. Все есть, все есть, все есть. Зачем? Что? Ну, жить можно. Там в Иркутске им вообще нравится, кстати. Они любят Иркутск. Не говоря уже о других, там, Благовещенск, там, через речку, там, ну, такое. А, понимаете как? В остальном Китай, с одной стороны, не хочет нести ответственность за безумие Путина. Если случится что, что он проиграет, чтобы сказать, извините, извините, мы всегда признавали суверенитет Украины. Мы вообще, мы в это не играем. Не надо нас обвинять в том, чего нет. С другой стороны, понимаете, лучшего для Китая правителя, чем Путин, уже не будет. Худший может быть. Лучший вряд ли. Путин – это колониальный продукт Китая. Он не сразу таким стал. Но вот он так пришел к этому. За четверть века он пришел к тому, что он стал сателлитом Китая. Ну, русский человек, он этого не видит или не хочет видеть, или уговаривает себя. А что, китайцы хорошие, нормальные. Ну, да. Расскажите Синьцзян Уйгуристане какому-нибудь уйгуру про то, какие они хорошие, и как ему, значит, по мордасам этим цитатникам Мао вместо Корана. Поэтому, вы знаете, как бы русский человек, он пока не почувствует на себе, он будет витать в иллюзиях. Ну, ему же сверху сказали. Поэтому, да, этот вопрос остростоящий по поводу того, как Китаю в этой ситуации, с одной стороны, чтобы Москва сильно ослабла в результате войны, но не проиграла. Представьте, какая формула? Сильно ослабла, чтобы эта зависимость от Китая в разы выросла. Для чего? Ну, для экономической, а потом и территориальной экспансии. Без войны. Без войны. Не надо никакой войны. Сами принесут, сами все отдадут. Концессию. А потом один из концессионеров просто не вытянет эту историю. Ну, Россия имеется в виду. А с другой стороны, повторяю, проиграть это дурно. Если проиграет, вдруг придут прозападные силы. Всех перестреляют, перевешивают, скажут, мы теперь с Америкой друзья. Такое же бывало. Понимаете? Поэтому Китай будет продолжать держать паузу, соблюдать дистанцию, резонно расстояние. А другой рукой немножко в сером импорте участвовать, чтобы какие-нибудь литиевые батареи, проволочка всякая оптиковолоконная, на которой летают некоторые виды дронов, вот чтобы они в Россию шли, чтобы она уж совсем уже скопытиться не могла в ходе войны. Вот я приблизительно вот так это себе вижу и думаю, что вряд ли позиция Китая в ближайшее время изменится. Да, был шанс. Был шанс, если бы Трамп договорился с Китаем, то они бы резко подвоздействовали на Москву. У них есть для этого рычаги. Ну, прежде всего, экономические. Ну, не только, правда. Ну, так они просят за это Тайвань. Они же Тайвань просят. Они говорят, дайте нам Тайвань, мы тогда что хотите? Хотите, голову Путина вам в рассоле привезем, понимаете? Нам вообще насрать. Но Китай не может достаться вот так, Тайвань. Вот так он ему достаться не может. Путем того, что Америка отменит это внеблоковое, заблоковое соглашение военное, в котором оно находится с Тайванем. Это приравнено к НАТО, даже больше отчасти, чем НАТО. Вот, отчасти. Вот. Ну, то есть военные гарантии суверенитета и территориальной целостности Тайваня. При том, что как бы признается Тайвань частью территории Китая. Да? Это единое государство с двумя системами. Тем не менее, факт остается фактом, что по существу своему другой цены, из-за которой Китай бы вовлекся в воздействие на Путина, чтобы война быстро прекратилась, ее нет. Нет такого. Там какие-то экономические соглашения, рынок, хрененок. Это все ерунда. Это его не интересует. Ну, а нерешаемый вопрос, поскольку Трамп не может пожертвовать Тайванем. Это невозможно. Это не в его силах, не в его полномочиях. Вот, собственно, так складывается ситуация.
Напоследок, я все-таки бы в двух словах вас спросила о скандале Собчак. Ну, сейчас это достаточно активно это обсуждается, хотя я посмотрела, как, например, написал Шендерович о том, что, ну, это, конечно, там большое открытие и сенсация, что Собчак сотрудничает с российской властью, ничего себе. Но, по сути, это для какого-то числа людей, кто все-таки в контексте, должен был бы разрушиться миф о том, что вот она, значит, там последняя, независимая и оппозиционная. Значит, кто не знает, хакерская организация вскрыла переписку Ксении Собчак, там же она получила доступ к ее ресурсам, «Кровавая барыня», телеграм-канал Собчак, и не только, ну и там, естественно, множество переписок и с теми, кто, с редакторами, кто руководит ее проектами, и не только. Ну и, значит, там Ксения Собчак, помимо всего остального, естественно, в общей линии российской пропаганды, ни слова про бензин и все остальное, значит, иноагенткой почему-то она становиться не хочет. Хотя кажется, что ну, никаких проблем, она же пытается дистанцироваться от Кремля. Стало ли для вас хоть какое-то открытие и зачем все это произошло? Мы же знаем, что даже вот такие хакерские атаки или вскрытия, они тоже не просто так. Предположить, что какая-то конкуренция, ну какая конкуренция, там остались только свои. Да, кто-то сливает Кремля, ну, в общем, не ясно, зачем это произошло, ну и, наверное, никаких последствий для нее не будет, потому что для многих она уже достаточно понятная фигура.
Ну, первое, что касается моих, так сказать, на дистанции войны с Собчак, я даже не судился, вот, не говоря уже о том, что в период ее так называемого участия в кампании президентской была шумная история, где мне доверенный мой человек, это был 18-й год, прислал договор, образец ее штаба. Это к вопросу о штабистах, о ее, да, так сказать. Тут лазят всякие выродки ее, значит, изображают, черт знает, из себя там в эмиграции оппозицию и так далее. А мы знаем, как они, так сказать, посасывали администрацию президента. И там прямое указание... Через договор заключали, там им воздействовали через АП, чтобы система ЖКХ, это из Самары был договор, мне передал человек из штаба ее, который работал у него в штабе, ну, общий круг и так далее, она платила зарплату людям, и, значит, для нее собирали подписи просто ЖКХ. И до этого мы все это знали. Но я к чему это рассказываю? Я вот тогда это все опубликовал, она визжала по моему поводу, что, значит, я провокатор, вот. Хотя, ну, а что такого-то? Подписи за тебя собирала администрация президента. Подумаешь, некой не видали. С первого дня знали. Я вам расскажу историю. Я в декабре на знаменитом митинге 22 декабря на Сахарова 2011 года, я подошел к Навальному, на сцене он стоял, я говорю: Леш, блядь, что это такое? Какой Кудрин, блядь, Собчак, ну, давайте еще Володина пригласим. Он говорит: Марк, ну, ты понимаешь, так сейчас надо. Кому надо, зачем надо, какого хера она здесь делает? Она пьяная в сапогах еще вон, полгода назад ее показывали по телевизору, лежала. Зачем она нужна?
Нет. Она, вы напомните, что она была девушкой Ильи Яшина.
Она была, но это как бы, смотрите, личное – это их дело. А, так сказать, ну, Яшина, так сказать, уж какие у него там, с кем были отношения. Ну, в конце концов, не знаю, может он... Как, знаете, Довлатов писал, значит, в своем знаменитом произведении, значит, у него, может, жопа как печка. Вот если кто помнит, филиал у него знаменитое произведение. Откуда мы знаем, что там у них это? Но даже сам Илья Яшин после этого много-много раз критиковал и отсоединился от нее. Ну, потому что невозможно против истины, значит, против достоверной информации идти, значит, опровергать, просто защищать ее, поскольку она его бывшая. Да? Ну, это неправильно, потому что мы занимаемся политикой, а не матримониальными отношениями. Но еще раз хочу подчеркнуть, то, что она была от администрации президента всегда в этом мейнстриме оппозиционного движения, в этом не было ни для кого никаких никогда сомнений. Ну, поймите, она органика плоти путинской системы. От Собчака ее папаши, который был стукачом примитивным, до мамаши, которая по сей день сидит в Совете Федерации. Ну, не бывает по-другому, понимаете? Не бывает. Эта система не терпит лакун. Это люди, которые просто-напросто часть этой системы. Они не могут быть другими. Они все получили от этой системы. Все. Деньги, власть, положение, особые отношения. Все. То, что их щиплют внутри системы, как в пищевой цепочке, это не говорит о ее преследовании или так далее. Вот история с Чемизовым, она же очень показательна. Ей ничего, за нее посадили каких-то двух гавриков. Они тоже мудаки какие-то, но неважно. Так это работает. Она неприкасаема. Вот она лично, она неприкасаемая. И то, что опубликовали переписку, что она прямые указания получает из администрации президента и из мэрии, от этого Немирюка и, значит, табаки какой-то, какая-то табаки у них там, табаки. Я даже не знаю, какой-то мудак какой-то, табаки. Табак он какой-то, хер его разберешь. Ну, говна там как грязи подтекает, сука. От Кириенко только такие текут. Кириенко, кстати, бисексуал, чтобы все понимали. Вот. Значит, ну, они борются с геями. Мне всегда нравится, как они с ЛГБТ. Я, кстати, сторонник ЛГБТ, тех, кого преследуют. Потому что из меня тот еще активист ЛГБТ. Но людей сажают там. ЛГБТшников сажают. Это ненормально. Кто же это признает нормально? Но преследуют их вот эти вот все. Табаки.
Пчелы против меда.
Да, ну как это, погодите, ну мы же знаем, что вы на дальних дачах, значит, развлекаетесь. Ну, что вы нам рассказываете-то про семейные ценности? Ну, не ладно, окей, ради бога. В конце концов, там можно частично списать на их просто увлечение. Как бы. Но она получает прямые указания, ее отчитывают, заметьте. Она записывает голосовушки, чтобы оправдаться. Но парадокс заключается в том, что при том, что мы ничего нового не узнали, все это так, ей выдан аванс, много очень дураков, которые, ну, из нашей среды, из наших сторонников, в эмиграции, там остались интеллигенты, которые продолжат говорить о том, так надо, она маневрирует. Видели, что Латынин написала? Ну, Латынин, понятно, что с ней. Да, в таких условиях это оправдано, это нормально. Ну, как бы по этой логике можно и показания дать на человека, чтобы посадили по 207.3. А что такого? Ну, так надо, выжить надо. А где эта граница морали и последовательности, и принципиальности? Она в чем? Тогда зачем все, если в тебе нету стержня, в тебе нету вот этого морального начала? Ты уж либо уйди из этого, из всего, но нет. Хочется быть, продолжать такое, знаете, политической дивой, чтобы еще немножко и тут я шью. Я помню, как в «Нью-Йорк Таймс» где-то написали, да, говорит, оставшиеся в России, это уже с начала войны, единственный лидер оппозиции Ксения Собчак. Вы ебанулись, что ли? Какой оппозиции? Какой лидер? Это к вопросу о западной прессе традиционной. Ну, понимаете, ну, как бы, ну, вы спросите хотя бы осведомленных людей, кто куда чего. В Украине какое-то долгое, продолжительное время так же считали. Ну, правда, до войны, до войны. Ну, как бы, вот, ну, Собчак, она же вроде хоть как-то, хоть что-то. Ну, где-то. Нет. Так иезуитски работает система. И продолжит, поскольку система продолжает на нее работать, на ее намыливание, на разрешенное, да, будут воспринимать ее как, ну и что, ну да, она вот косячит вот в этом смысле, но это правильно, она вот как бы ради всего святого она это делает. Не просто так. Это вот вы тут, мерзавцы, нормально. Я вас смогу убить. Любой последовательный чел, типа меня, да, гораздо более презираем, неуважаем этой средой. Там, ну, именно что воспринимаю как резкий, однозначный. Они любят с фантазией. Понимаете? Чтобы у него была изюминка. Он немножко еще и за Путина. Да, да, вы не думайте. Он вот такой, она такая. А что ты? А ты прямой, как кишка, понимаешь? Ну, с тобой неинтересно. А вот если человек туда-сюда, туда-сюда. У нас был такой журналист Кашин, он сейчас в Лондоне. То он, значит, украинцев поливал грязью. Ну, он работал на администрации, это известно, в газете «Реакция», в «Известиях» работал Габрилянова. Это известно, он там про гранты писал. «Дети капитана Гранта» у него статья такая мощная была. Они его осуждают внутри журналистской среды. А сейчас он теперь за Украину, понимаете? Вот такой эксцентричный. То туда, то нашим, то вашим. И поем, и спляшем. И вот такие востребованы. И вот такие гораздо больше спрос имеют. Собчаки, Кашины и им подобные. Гораздо больше спрос имеют. А вы слишком оголтелые последовательные радикалы. Вы, которые никогда не меняли принцип. Вы как бы говно. Вы, ну, вы тупиковые, потому что вы одно и то же. С вами как-то неинтересно. Вот как в России, ну, я не знаю, в Украине, наверное, так нету. В Украине цена может выше этого всего, и не прощают. В России прощают легко. В России закрывать глаза легко. Вообще без вопросов. Вообще просто без никаких. Ну и нормально, ну и что, ну и ладно. Зато интересно пишет «Кровавая барыня». Давайте цитировать «Кровавую барыню». И интервью ей дать. Вот мы помним одного товарища здесь, он в этом эфире вот со мной вот сидел. Взял, дал ей интервью. А ты нахуя ей дал интервью, хочешь спросить? Ты не понимал этого? Так ты бы спросил, можно ли ей давать интервью? А, ты, может быть, она тебе полезна для каких-то ей темочек, чтобы передали туда, куда надо? Табаки передала. А может, с Арестовичем-то интервью-то было согласовано? Такой у меня вопрос. А говорили, вот мне задавали вопрос после его интервью, Собчак, а может быть такое, что Кириенко одобрил ей интервью взять у Арестовича? Мне спрашивают. Кто-то спрашивает. Ну, я не помню, блядь. Я говорю, погодите, так, ну, да.
Как будто бы все на поверхности.
Интересно, интересно. Вот так.
Давайте напомним, что Арестович отдавал 4 области.
Да, он в этом интервью отдал 4 области.
Ехал в Москву договариваться с Путиным, и сегодня там он снова переобулся, перекрестил.
Ну, это у него, да, обычное дело. Ну, да,
в общем, там было абсолютно пророссийское интервью.
Так, а может быть, специально его Собчак вывели, ну, там масштаб все-таки, просмотры, там сколько, 1 или 2. Может, специально для того, чтобы он это озвучил? Может, в тот момент это было так надо? Это был сентябрь, по-моему, прошлого года. Mm-hmm. Может быть, это вот они так решили между собой? Ну, Кириенко сказал, да, выпускайте берлагу вот эту. И выпустили нашего этого. Может быть, так? Ну, я не знаю, сами решайте. Я что, я вот как вы прочитал этот Black Mirror. Может, там в этой переписке и это согласовано? Может, нам еще не показали? Может быть, там еще и письмо какое-нибудь написал. Дорогие Сергей Владиленович, меня зовут Арестович. Я хочу выступить с 4 областями. Передаю через Ксению Анатольевну вам письмо. И курей там, я не знаю, подношения какие там, чего. Котлет там. Понимаете? А может быть и такая переписка есть? Я ж не знаю, я вместе с вами вот как прочитал. Может быть и это тоже найдется? Как говорил Высоцкий, при жизни надо быть приличным человеком. Как говорится, вот так вот.
Я бы сказала, что мы с вами в этом смысле хорошая пара, потому что мы с вами очень злопамятные. Мы
Я очень злопамятный человек.
Абсолютно. Кто что сказал, кто что наобещал, в каком интервью, в каком году. И наша с вами задача нашим зрителям об этом действительно напоминать, потому что и интервью Ксении Собчак, они действительно мало чем отличаются от заявлений Венедиктова, которого мы с вами в прошлый раз с Латыниной обсуждали, и многих других, да, вот не все так однозначно, вот постреливают в две стороны. Ну и сейчас, собственно, мы получили еще одно подтверждение, как на самом деле это все выглядит. Значит, где-то просто темнички конкретно сбрасываются на каналы, ну а где-то вот состоят в такой личной переписке. Поэтому, друзья, мы всегда говорим, я настаиваю, что нужно думать, что вы смотрите, а почему тот или иной человек вот сказал вот так, а не вот так, почему он предложил компромисс, почему он сказал, что Украине лучше сдаться, а дать какие-то области, а какой его в этом, какая его выгода, да, и на кого он может работать. Вы точно так же можете сомневаться и задавать себе вопросы касательно заявлений Марка Фейгина, это тоже полезно. Но самое главное думать, да, и выбирать, что вы смотрите, что вы слушаете. Ну, а в данном случае не забывайте оставлять нам лайк, подписываться на YouTube-канал Фейгин Лайф, на YouTube-канал Курбанова Лайф, комментировать наш сегодняшний эфир, традиционно делиться своим мнением и своими оценками. Мы вас не призываем быть всегда с нами согласными, можем и поспорить в комментариях, это тоже всегда очень полезно. Спасибо и нашим зрителям в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина, кто был с нами этот час. И напоминаем о том, уже коротко, конечно, что в том числе сегодня не является исключением, VPN все еще остается максимально актуальным, ну, особенно на территории Российской Федерации.
Ну да, конечно, все как всегда, в России все это усугубляется, доступ к нашему каналу, к таким же, как наш канал, YouTube, другие социальные сети, все так же обременен проблемами с блокировками, поэтому мы рекомендуем именно Фейгин VPN. Даже если вы имеете другой VPN, ну попробуйте наш. Может быть, вам понравится больше. У нас все говорят, замечательная служба поддержки 24/7. Ну, люди отвечают, что могут, делают. Не так, чтобы бесполезно вы с ними общаетесь. Это не роботы, а живые люди. Поэтому я рекомендую вам годовую подписку на Фейгин VPN через телеграм-бот Фейгин VPN бот, через сайт feiginlife.net. В описании есть ссылки, вы легко все обнаружите. И еще раз рекомендую вам выбирать очень тщательно, какой инструмент вы используете для доступа к независимому контенту. Ну, у меня все.
Да, а я напоминаю, друзья, что нужно уже запланировать себе на вечер понедельника, на старт следующей недели, встречу с нами, потому что снова состоится наш вот такой формат на двоих. Обязательно приходите к нам, присоединяйтесь. Ну, а сегодня спасибо всем, кто был вместе с нами, друзья. Спасибо Марку Фейгину и до встречи.
Всем всего доброго. Спасибо всем зрителям канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X-аккаунта Фейгин Лайф, телеграм-канал Фейгин Лайф. Всем пока, увидимся завтра.